Амай поочередно вызвал всех причастных к свадебному сговору, людей как из Кирея, так и из Сыбана. Беседовал с ними, входя во все подробности. Наконец он захотел знать, что говорит сама девушка, из-за которой вспыхнула вся тяжба. Салиха, приехавшая в Балкебек, чтобы собственноручно вручить жалобу начальнику Каркаралинского уезда, осталась на съезде. Абай послал за ней Ербола и Кокпая и вызвал ее вместе с ближайшими родственниками в юрту Оспана, где жил сам. К нему вошла высокая, смуглая девушка в собольей шапочке, в шелковом чапане. Большие серебряные серьги дрожали в ее ушах. Шла она медленно, но смело. Девушку сопровождали ее отец, Калдыбай и несколько киреев. Юрта ломилась от толпы. Всем хотелось взглянуть на знаменитую девушку Салиху. Но после того, как Оспан угостил всех кумысом, Абай дал знак табыктинцам, и те стали расходиться. Поняв, что и они здесь лишние, Калдыбай тотчас поднялся и увел всех киреев. Абай остался с Салихой наедине и только теперь внимательно вгляделся в ее лицо, смуглое, безупречно чистое. Широко поставленные вдумчивые глаза девушки горели каким-то особенным черным пламенем. Длинные густые ресницы подчеркивали их бездонную глубину. Прямая линия носа нарушалась едва заметной горбинкой. Уголки ее тонких губ были слегка опущены. В едва наметившихся складках таилось большое глубокое горе. Абай уже выработал в себе привычку говорить мало и слушать других. Сейчас он остался верен себе. Некоторое время он молча смотрел в лицо девушки и лишь потом начал задавать вопросы. «Салиха, милая, видимся мы впервые, а я уже знаю о вас так же много, как любой ваш родственник», — начал он. Щеки Салихи слегка порозовели, потом вспыхнули. Она улыбнулась, и сразу же ее лицо, казавшееся таким печальным, когда она молчала, стало другим. Белые зубы засверкали, вся она точно сияла, ясная и прямодушная. В ней чувствовалась страстная душа, веселая и жизнелюбивая. «Ваше прошение я прочитал», — продолжал Абай. «Подтверждаете ли вы все, что там написано? Ответьте сперва на это». Салиха нахмурилась и насторожилась. В темных глазах мелькнула досада. «Абай Мирза», — с каким-то недоумением сказала она. «И я писала не для того, чтобы отказываться от своих слов. Я ничего не передумала». Она снова улыбнулась, и кровь опять прилила к ее лицу. «Я хочу спросить вот о чем. Когда вы пишете «не пойду замуж», вы говорите только о старом Сабатаре? Или все сыбанцы вам не по душе? А если бы в Сыбане нашелся достойный вас джигит, что ответили бы вы тогда? Если бы они сразу заговорили не о старике, а о моей ровне, молодом джигите, разве я посмела бы сопротивляться? Разве мой аул и мой род допустил бы это? А вы передали сородичам вашего жениха, чтобы они назвали вам кого-либо из достойных вас джигитов? Да, передавала. Но они ответили: Калым за нее уже уплачен. Сабатар имеет на нее права, установленные Богом, пусть не выдумывает глупостей. Абай помолчал и, понизив голос, говорил более мягко и душевно. «Скажи мне еще об одном, милая девушка. Это уже не тайна, об этом все знают. Родня твоего жениха говорит, она сама и не отказалась бы, если бы ее не подговорил один из шигитов киреев. Девушка стала упрямиться, только сойдясь с ним. Киреи вдвойне повинны перед нашими предками, и Калым забрали, и девичью честь нарушили. Так говорят они. А что скажешь ты? Когда ты сошлась с этим джигитом? до того, как отказала Саботару, или после? Девушка и на этот вопрос ответила тотчас же, хотя стыд волной прошел по ее лицу. Оно сперва сильно побледнело, а потом мгновенно вспыхнуло. Подвески серег сильно задрожали. «Пусть это будет моей правдой, как вера моя, Абаймерза. Когда сыбанцы ответили, что никого, кроме старика, мне не назовут в женихи, я решила уйти с кем угодно, лишь бы спасти свою голову. Тогда-то и появился этот джигит. А раньше никто из киреев, никто из живущих на белом свете ко мне и подойти не смел. Когда был жив нареченный жених, я считала сыбан желанным домом», — горячо сказала она и, приложив к глазам вышитый платок, заплакала. Потом, подняв на Абая покрасневшие от слез горькой обиды глаза, она стала ждать новых вопросов. «Я все спросил», — сказал Абай, не спуская с нее взгляда. Лицо ее опять изменилось. Казалось, она была удивлена, что разговор закончился так быстро. Не так бывало с ее сородичами. В вопросах Абая она почувствовала жалость к себе, и это придало ей решимости. Печально и почти гневно, сдвинув брови, она заговорила: «Никто меня не подговаривал. Горькая, ядовитая мысль явилась сама. Я стала думать, неужели мне стать третьей женой костлявого старика Саботар? Думы были так мучительны, что я перестала чувствовать себя живой, повисла где-то между жизнью и смертью. Хотите знать правду души моей? Каждый день я гляжу в темные воды Балкебека, как у себя в ауле глядела воды Баканаса. Гляжу и думаю, что на дне их найдется место для моего тела. Пусть лучше речные волны ласкают его, чем старый Саботар. Вот моя правда». Вдруг, побледнев, Абай в сильном волнении поднял голову. Салиха встала и направилась к двери, а он сидел как застывший, погруженный в свои мысли, лишь молча кивнув ей головой. Глазам его ясно представилось, как эта статная и высокая девушка тонет в реке. Тихие темные воды расступились с жалобным всплеском, и юное тело опускается на дно. Тонкие брови, сведенные в последний миг, так и застыли. Маленькие руки сами протягиваются к смерти. Мысли и видения теснились в душе Абая, и размеренные слова сами сложились в строки. «Пусть тело мое целует не старый муж, а волна», — сказала, и в темные воды со скал метнулась она. Ербол, Какпа и Шаке удивились, что девушка вышла так скоро. Войдя в юрту, Ербол с упреком обратился к Абаю: «Что же ты так быстро ее отпустил? Точно она в канцелярию начальника заходила». «Хоть бы пообедать оставили», — присоединился Шаке. «Не нужно, пусть идет», — ответил Абай и, придвинув бумагу, начал записывать строки, звучавшие в нем. Он не хотел объяснять друзьям, почему он не задержал девушку. Если бы он долго разговаривал с ней, сыбанцы, цепляющиеся за любой повод, сочли бы это склонностью к кереям. Могли бы и утверждать, что Абай учил ее, как отвечать на вопросы начальства. Следствие продолжалось еще 3 дня. Жеренше и Уразбай, взяв с собой каждые по 5 человек, поехали в кочевье сыбана и керея, расположенные недалеко от Балкебека. Они вернулись с подробными сведениями. Настал день вынесения бийского приговора. Убытки, потери и взаимные претензии сторон были выяснены. Запутанный узел этой сложной тяжбы находился в руках Абая. Но и до сих пор никто не знал, к какому решению он пришел. Абай велел собраться к юртам начальства всем киреям и сыбанам, имеющим отношение к тяжбе. Старшины и шабарманы поскакали по всему Балкебеку с громкими криками. Тяжба девушки и слихи, спор Кирея с Иваном. Сегодня разбор дела, сегодня будет решение. К невысокому холмику начал собираться народ. Пришли и начальники в кителях с блестящими пуговицами, сопровождаемые своими толмачами, стражниками и урядниками, и стали отдельной кучкой. Сборище имело торжественный вид. Тогда Абай пошел к холмику, Жереншей и Уразбай задержали его и отвели в сторону. Заговорил Жереншей: «Абай, в твоих руках оба конца вожжи. Наступил час испытаний и для наших родов, и для тебя. А ты даже нам с Уразбаем не сказал, какое вынесешь решение. Таишь в себе. Мы просим поделить с нами, кто у тебя виновный, кто победитель». Абай, слегка причурившись, посмотрел на друзей и засмеялся. «А кто, по-вашему?» — сказал он, будто испытывая их. «Скажите сами, которую же из сторон поддержит?» Оба молчали. Он добавил, посмеиваясь: «Что у тебя в горле застряло, Жереншей? Говори, о чем хотел». Жереншей, не сводя глаз с Абая и стараясь говорить как можно спокойнее и тверже, начал многозначительной поговоркой: «При виде золота и ангел с пути собьется. Обычай предков – закон для потомков. Сыбан понял это. Барак-Тюре и другие старейшины передают тебе через нас с Уразбаем Салем. Пусть присудит дочь Кирея Сабатару. Обещаем 40 лучших коней. Отберем из всех табунов Сыбана. Вот это мы и хотели сказать тебе». Абай почувствовал к Жереншей такое отвращение, будто у того вместо слов изо рта текли нечистоты. Он резко махнул рукой, точно говоря: «Довольно, хватит». Но тут же овладел собой и распиялся. Эта быстрая перемена не ускользнула от Жереншей, привыкшего улавливать малейшие оттенки настроения людей. Надежда, покинувшая было его, вспыхнула в нем опять. Бай, глядя на своих помощников, продолжал смеяться: «Ну, Уразбай, а ты тоже так советуешь? Тоже говоришь, нужно взять, принесем Кирея в жертву Сыбану?» Уразбай отлично знал, как смотрит на такие дела Абай, и все же решился настаивать. «Да, я тоже советую так. Я согласен, Жереншей», — добавил он. «О чем тут говорить? Нет начальника, который не берет, нет бия, который не кормился бы делом. Не у нас началось, не нами и кончится. Я не в Мекку на паломничество приехал, а на Балкебекском съезде». «Ну что ж, значит так?» — спросил Абай, все еще не выдавая себя ни лицом, ни голосом. Жереншей и Уразбай уже совсем осмелели. «Да, вот так мы и решили. Сделаю, как просит Сыбан». Абай не мог дальше сохранять хладнокровие, что-то сдавило ему горло, и он резко крикнул: «Хватит! Набрехались, псы!» И добавил крепкое слово. Оба они были старше его по возрасту, и раньше он никогда не позволял себе выбронить их, разве только в шутку. Сорвав первый гнев, он продолжал, весь кипя возмущением: «И вас я взял в помощь себе. Вас просил быть моими крыльями. Неужели вся ваша работа только и приучила вас обжираться дерьмом? Если б я и мечтал об этом, не проще ли было мне выбрать Стакижана? Пусть вам совесть позволяет подменить справедливость подлостью. Пусть для вас и Кирей, и Сыбан безразличны. Для меня они оба мой народ. А вы захотели меня жертвой своего брюха сделать? Перед этим съездом, перед всем казахским народом опозорить? Лучше бы вы просто убили меня. До чего додумались? Люди доверились чести вашего рода, духу ваших предков. А вы двое из-под саваны этих предков руку со взяткой тянете. Прочь от меня!» Он быстро пошел от них. Навстречу ему уже бежали, задыхаясь, Такижан и Исхак.
«Начальники! Начальники пришли! Тебя ждут! Абай, где ты?»
Наперебой кричали они. Абай неторопливо прошел через толпу и поднялся на зеленый холмик. Он приветствовал обоих аязов и отдал салем бием спорщикам сторон барак Тюре и Тойсаре. Барак сидел с уверенным и спокойным видом. Свой ловкий ход он обдумал давно, еще тогда, когда Абай заявил, что хочет взять к себе в помощники и Жеренше, и Уразбая. Поэтому он и сказал тогда Абаю: «Бери, кого хочешь, но решение выноси только сам». При этом у него был свой расчет. Пусть теперь Кирей сунется со взяткой Абаю, но он их сразу возненавидит. «А я с ним и говорить не буду. Подкуплю этих двоих, а уж они сумеют повести следствие так, чтобы подсказать Абаю решение». Так думал хитрый Аткаминер, отлично зная повадки Жеренше. При разборе одного дела тот охотно принял от него взятку. И теперь, убежденный, что Жеренше и Уразбай сумели все сделать, он насмешливо поглядывал на Тайсара.